Лидия Зверева, очевидно, решила, что ее собеседник привирает. Однако, чтобы не отвадить перспективного клиента от своей «Альма-Матер», сделала вид, что всему поверила, и даже подарила две контрамарки на предстоявшие в эти выходные показательные полеты. Так как все в Гамаюне были заняты подготовкой к предстоящим публичным полетам, обучение решили начать в понедельник. Валера тут же отправился в обратный путь, чтобы успеть в город до темноты. Через 2 часа он уже ехал по грязным и мрачным улицам петербургских окраин. Здесь не было помпезных, украшенных лепниной доходных домов и роскошных княжеских дворцов с садами и флигелями. Вместо них — глухие заборы фабрик, высокие закопченные трубы, деревянные бараки, где в ужасной тесноте ютились семьи рабочих. Улицы были немощеные, и от грязи в весеннюю распутицу кое-как спасали только узкие настилы из прогнивших досок. Когда он выехал на Балканский проспект, начался сильный дождь. Пришлось остановиться, чтобы поднять верх.
«Куда вы тогда подевались? Исчезли по-тихому? Я даже подумала, что вы мне померещились».
Вдруг услышал он рядом женский голос. Обернулся. Это была Анисеби Невская, без зонта, вся промокшая и дрожавшая от холода. «Вы с ума сошли?» — воскликнул Валера. «Так и воспаление легких схватить недолго. Придется извести тогда на вас весь запас антибиотиков». Он заглушил мотор и отвел девушку в чайную напротив. Здесь была хорошо натоплена печь, рядом с которой стояла вешалка, где можно было просушить верхнюю одежду. Чай подавали в небольших медных самоварах, которые, запуганный постоянными затрещинами мальчишка, быстро наполнял водой и раскаленными углями. Они сели у окна. Валера специально выбрал это место, чтобы присматривать за автомобилем, который даже в такую погоду пользовался повышенным вниманием местной детворы.
«Вы уже учитесь летать на аэроплане?» — поинтересовалась Анисе, старательно пытаясь привести в порядок попорченную дождем шляпку.
«Я как раз только что из Гатчины. Занятия начнутся в понедельник. А в это воскресенье там будут показательные полеты. У меня есть 2 контрамарки. Поедете со мной?» Они были едва знакомы. Перекинулись парой фраз больше недели назад, и все. Однако у обоих сразу возникло чувство, что они знают друг друга всю свою сознательную жизнь. Поэтому казалось вполне естественным, что Валера пригласил Анисе провести с ним воскресенье на летном поле, и то, что та, ни секунды не колеблясь, согласилась.
«С удовольствием. Моей первой статьей была статья о перелете Санкт-Петербург-Москва. Можно будет написать о том, какие успехи сделала авиация за последние 3 года».
Дождь тем временем прекратился. Чай был выпит. Валера предложил довести Анисе до дома. Та отказываться не стала. Путь оказался неблизким. Девушка жила с родителями на петербургской стороне. По дороге они болтали о том, о сём. Причем из-за этого Анисе не раз забывала вовремя показать нужный поворот, и они заезжали в какую-то глухомань, из которой потом с трудом удавалось выбраться и вернуться на правильный курс, как выражалась новоиспеченная штурманша. Наконец они въехали во двор 5-этажного дома, не выходившего фасадом на улицу, а потому не украшенного никакими архитектурными изысками.
«Зайдешь к нам на ужин?» — спросила Анисе.
Они уже к тому времени давно перешли на «ты». «Вот так просто? Не предупредив заранее? А меня не погонят поганой метлой?» — засомневался Валера.
«У папы чуть ли не каждый день какие-нибудь гости. Могу же и я разочек привезти одного своего».
«Ну, тогда идем».
«Мотор поставь рядом с окнами дворника. Я попрошу его присмотреть за ним, чтобы мальчишки чего не испортили».
Квартира Беневских находилась на 4-м этаже. Освещение в подъезде уже было электрическое, но лампочки горели только на 1-м и 3-м этажах. Поэтому девушке понадобилось немало времени, чтобы отыскать в сумочке длинный ключ от входной двери. Они вошли в темную прихожую, где на вешалке висело несколько морских шинелей. Из-за двери, ведущей в гостиную, пробивался свет, и доносились громкие голоса. Первым членом семьи, попавшимся на их пути, был мальчик лет 7, очень похожий на Анисе, очевидно, ее младший брат. Он вышел из кухни с весьма довольной физиономией. Очевидно, добросердечная кухарка накормила его чем-то очень вкусным.
«Это твой новый жених?
— нахально поинтересовался он.
«Нет, просто хороший знакомый», — ответила девушка.
«Врешь», — безапелляционно заявил мальчик. Он хотел еще что-то добавить, но Анисет так зыркнула на маленького болтуна, что тот предпочел поскорее убраться в свою комнату. Сняв верхнюю одежду, они вошли в большую гостиную, служившую одновременно столовой. Весь ее антураж говорил о том, что здесь проживает семья моряка и вообще заядлого путешественника. На стенах висели костяные гарпуны и шаманские бубны северных народов, а также щиты, луки и головные уборы из перьев индейцев Южной Америки. На фотографиях были изображены корабли среди полярных льдов, и в качестве контраста им раскрашенные снимки Буэнос-Айреса, Рио-де-Жанейро и еще каких-то экзотических городов. В одной части гостиной стоял большой обеденный стол, накрытый белоснежной скатертью. Возле него суетились две женщины. Одна из них была хозяйкой дома, другая — горничной.